Наш провожатый неожиданно остановился у двери номер один и постучал. Мы вошли в большой кабинет с прекрасной мебелью, устланной коврами. Я обратил внимание на то, что и в этом кабинете не оказалось окон. Стены были заставлены шкафами с книгами и увешаны техническими чертежами. В углу стоял несгораемый шкаф, а возле большой шведской конторки вращающаяся этажерка с папками. У конторки, освещаемой лампой под зеленым абажуром, сидел бритый человек и что-то писал. На столе затрещал телефон. Сидящий за столом взял трубку. «Алло?» И он отдал краткое приказание на неизвестном мне языке. Потом он откинулся на спинку вращающегося кресла и повернулся к нам лицом. На нем был серый пиджак и вместо жилета серая шерстяная фуфайка с острым вырезом на груди, из которого выглядывал отложной воротничок и клетчатый галстук. Можно было подумать, что мы находимся в кабинете директора фабрики. Окончив осмотр костюма, я перевел глаза на лицо иностранца и невольно вскрикнул от удивления. Перед нами был англичанин, которого мы вытащили из болота. Он также, по-видимому, был удивлен этой встрече. «А, старые знакомцы!» — сказал он. «Садитесь!» Мы сели возле стола. Минуту англичанин смотрел на нас, как бы раздумывая. Потом неодобрительно покачал головой и, постучав по столу чертежным угольником, сказал: «А вы все-таки не послушались моего совета». «И пока живы», — заметил я, стараясь держаться непринужденно. «Пока», — многозначительно ответил англичанин. «Это чистая случайность, что вы не разбились, как яичная скорлупа». Он побарабанил пальцами по столу и вдруг быстро повернулся вместе с сиденьем кресла и углубился в бумаги, как бы забыв о нас. Наступила довольно томительная пауза. Потом он также резко опять повернулся лицом к нам. «Те, кто идет по ветру, не возвращаются», — отчеканил он, повторяя слова Николы, сказанные мне. «Или они умирают прежде, или теперь. Но вы спасли мне жизнь». «Я в долгу перед вами, и я не хочу вашей смерти». «Но...» — англичанин поднял палец вверх. Потом опять повернулся в полоборота, что-то быстро написал на листке бумаги и спросил: «Как вас зовут и кто вы?» «Клименко Георгий Петрович, а его зовут Никола». Англичанин тщательно записывал мои ответы как судебный следователь. Он спросил меня о возрасте, должности, образовании, цели путешествия. Это последнее интересовало его больше всего. Я не считал нужным скрывать что-либо от него. «А можно узнать, с кем я имею честь говорить?» — спросил я, чтобы несколько уравнять наше положение. Англичанин как-то фыркнул и бросил: «Можно. Вы имеете честь говорить с мистером Бейли». «Мистер Бейли?» — удивленно переспросил я. «Тот самый, который снарядил экспедицию на Арктике? Значит, вы не погибли?» «Для всех, кто там против ветра, я погиб. Но для вас, как видите...» «Вот что, мистер Клименко...» «Клименко», — поправил я. Но мистеру Бейли не давалась моя фамилия, и он повторил ее на свой лад. «Вы, мистер Клименко, не уйдете отсюда. Вы тоже погибли для всех, кто живет против ветра. Вы метеоролог, это хорошо. Вы мне будете полезен. Нужно сделать, чтобы вас не искали ваши товарищи». «Это невозможно. Как только обнаружится, что я пропал без вести, на поиски будет снаряжена экспедиция». «О, вы очень любите разыскивать пропавших людей», — с иронией сказал Бейли. «Своих и чужих. Нобели, Кулик, Горский». Это удивило меня. По-видимому, Бейли знал все, что делается против ветра, то есть во всем мире. Очевидно, он имел радиостанцию. «Да, мы не привыкли оставлять без помощи человека, нуждающегося в ней», — ответил я с некоторой горячностью. «Очень хорошо», — с той же иронией ответил Бейли. «Но мы устроим так, что вам не нужна будет никакая помощь. Не беспокойтесь. Я уже сказал, что пощажу вашу жизнь, но можно будет взять вашу одежду, в которой вы путешествовали, разорвать, окровавить ее и бросить на пути тех, кто будет искать вас. Вас разорвали звери.
Кончено!
Экспедиция вернется назад. Я не хочу, чтобы сюда кто-нибудь приходил. Вы можете идти, закончил Бейли, неожиданно обращаясь к Николе. И когда Никола вышел из комнаты, мистер Бейли поднялся, прошелся по кабинету и сказал: «Мне еще надо с вами поговорить». «Мне также», — ответил я, все еще пытаясь уравнивать положение. «Если только можно уравнять положение пленника, каким я был, и человека, в руках которого находилась моя жизнь». И не давая говорить Бейли, я быстро продолжал. «Вы говорите о том, что не желаете, чтобы кто-нибудь узнал о вашем существовании и нашел дорогу сюда. Это невозможно. Допустим, что вам удастся инсценировать мою гибель, но научные исследования не будут приостановлены. Я еще не знаю, что вы здесь делаете, но для меня уже вполне ясно, что это по вашей вине изменилось направление ветров, а, следовательно, изменился и климат. Пока население еще не очень обеспокоено, но ученые всего мира уже давно с тревогой следят за необычайными явлениями, происходящими в атмосфере. Рано или поздно все почувствуют понижение атмосферного давления. На смену нашей экспедиции пойдут по ветру другие, и ветер неизбежно приведет их сюда». «Я это знаю», — ответил Бейли с нетерпением, выслушав меня. «Рано или поздно это должно случиться. Они придут сюда, и тем хуже для них. А вы? Вас я однажды уже предупреждал, но вы не послушались меня. Вот вам еще одно предупреждение. Не пытайтесь убежать отсюда. Это может вам стоить жизни. Больше я не пощажу вас. Скажите это и вашему якуту. Поняли? Я предоставлю вам некоторую свободу, если вы дадите мне слово. Впрочем, можете не давать. Вы сами увидите, что бежать отсюда немыслимо. У вас здесь будет много работы. Теперь идите, мистер Калименко. Уильям покажет вам вашу комнату». Бейли позвонил, вошел слуга. «Уильям, проводите мистера Калименко в комнату номер 66. До свидания». «Разрешите Николе поселиться в одной комнате со мной», — сказал я. Мистер Бейли подумал. «Пожалуй, можно», — сказал он. «Но помните, никаких заговоров. До свидания». Я откланялся, и мы с Уильямом отправились по длинному дугообразному коридору, затем спустились этажом ниже и углубились в настоящий лабиринт. Меня удивило то, что на всем пути мы не встретили ни одного человека. Я спросил моего проводника, где же люди, но он ничего не ответил. Быть может, он не знал ни русского, ни немецкого языка, а вернее, не хотел говорить.